Здравствуйте, дорогие друзья! В этой передаче у нас пойдет разговор о 18 главе Евангелия от Матфея. В самом начале этой главы мы читаем о том, что нужно человеку, чтобы войти в Царство Небесное. Мы узнаем, что наиболее важным моментом при вступлении в Царство является рождение свыше. Давайте прочтем первый стих. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Не кажется ли вам, что в их словах проскальзывают земные амбициозные нотки? Может быть, я слишком строг к ученикам Иисуса, но у меня создается впечатление, что они серьезно обсуждали между собой этот вопрос. И в конце концов, некоторые из них резонно заключили, что могут претендовать на главные роли в Царстве Небесном. Однако Господь во втором стихе делает нечто необыкновенное. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них. Этот стих подразумевает, что ребенок пришел к Иисусу без всяких колебаний. В Евангелии от Марка, в 10 главе, в 14 стихе, Господь говорит: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Проблема была не в том, чтобы заставить детей прийти к нему. Проблема крылась в том, чтобы заставить взрослых перестать препятствовать малым сим приходить к Господу. Здесь мы видим чудесную картину. Господь берет этого ребенка и ставит его посреди учеников. И сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Этот стих очень часто извращается и неверно истолковывается. Помните, что здесь Господь говорит об обращении, а вовсе не о возвращении в детство или о деградации. Однако находятся люди, которые на основании этого стиха заключают, что для того, чтобы иметь возможность войти в Царство Небесное, вы должны впасть в детство или демонстрировать полную инфантильность. Но Господь говорит вовсе не об этом. Он призывает к принятию новой жизни. Здесь наш Господь логически переходит от первоначального вопроса учеников о положении человека в Царстве к вопросу первостепенной важности, самому главному вопросу, а именно к тому, как можно войти в Царство Небесное. Здесь эта фраза звучит столь же радикально, как и в Евангелии от Иоанна в 3 главе, в 3 стихе. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». В этом стихе подчеркивается самое главное – рождение свыше. Вы действительно должны уподобиться младенцу, уподобиться в том смысле, что вам надлежит родиться свыше. И, родившись духовно, вы, подобно младенцу, начинаете новую духовную жизнь. К сожалению, очень часто люди не в силах осознать свою духовную незрелость. Когда я был пастором в одной большой городской церкви, ко мне поступало огромное количество просьб от новообращенных христиан, которые хотели поделиться своими свидетельствами с церковью. Причем во многом это напоминало тот спор между учениками о том, кто будет выше в Царстве Небесном. Наш Господь говорит, что если вы обратились к Нему, правильно оцениваете свой духовный возраст, вы должны стать как дети. Может ли младенец занимать серьезную должность в церкви? В списке требований, которые надлежит предъявлять к епископу в церкви, Павел говорит о том, что пастор не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Первое послание к Тимофею, 3 глава, 6 стих. Я думаю, что Господь имеет в виду именно это в следующем стихе. «Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Если мы начинаем серьезно задумываться о том, что такое вступление в царство и рождение свыше, то мы осознаем, что лишь тот, кто смиряет себя подобно младенцу, и будет являться большим в Царстве Небесном. Далее, в 5 и 6 стихах Иисус провозглашает важную истину. «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Слово «соблазнить» означает явиться причиной падения, то есть побудить ко греху. Иисус очень строго предостерегает против этого. Мне кажется, что здесь он особо подчеркивает, что евангелизация детей – это наивысшая обязанность, то есть Господь отводит наиважнейшую роль тому, чтобы привлечь детей ко Христу. И я хочу ободрить всех тех, кто работает с детьми, потому что в этом мире не существует ничего более важного. Вот что как-то рассказывал доктор Моуди. Однажды вечером он вернулся домой после церковного собрания. И его домочадцы начали спрашивать у него, сколько людей обратилось ко Христу в тот вечер. В ответ он сказал: 2,5 человека. Его семья истолковала это по-своему. Это значит, что 2 взрослых и ребенок приняли Господа Спасителем. Но Моуди поправил их, говоря: нет, Господа приняли 2 детей и 1 взрослый. И далее он объяснил: тот взрослый был уже пожилым человеком, а потому он может отдать Богу лишь оставшуюся часть своей жизни. Вот почему я и посчитал его лишь за половину. Действительно, в этом мире нет ничего важнее детей. Один шотландский пастор, достигнув преклонного возраста, подал в отставку. Когда старейшины церкви спросили его, зачем он уходит, он ответил так: «Я ухожу потому, что за прошлый год у меня был только один новообращенный и к тому же ребенок. Но этот пастор не знал, что этот самый ребенок станет однажды основоположником миссионерской работы в Африке. И тем самым тот год стал самым успешным годом в жизни старого проповедника». Так и в этих стихах Господь особо подчеркивает важность работы с детьми. Далее в стихах с 7 по 10 мы читаем: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с 2 руками и с 2 ногами быть ввержены в огонь вечный». Мне лично трудно представить себе что-то более ужасное. «И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с 2 глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Здесь Господь говорит, что мы не должны презирать ни одного из малых сих. Когда младенец умирает, его душа отправляется прямо к Господу. То есть, друзья мои, все умершие младенцы сейчас находятся на небесах. И если вам в вашей жизни довелось потерять ребенка, эти слова могут стать для вас большим утешением. Однако помните, что дети попадают на небеса вовсе не потому, что они невинны или безгрешны, и уж, конечно, не из-за того, что они ваши дети, а потому, что Иисус умер за них. Об этом и говорит здесь Иисус: «Не соблазняйте и не презирайте ни одного из малых сих. Дайте им прийти ко мне, ведь даже если они умирают, их души отправляются прямо к моему Отцу». Однако сколько родителей страдают, терзаясь за судьбу своих умерших малышей? Царь Давид знал об этом. Когда родившийся у него и Версавия ребенок заболел, Давид ужасно горевал о младенце. Об этом мы можем прочесть во второй книге царств, в 12 главе, в стихах с 15 по 23. Давид молился Богу о младенце, постился и в уединении лежал на голой земле. Но когда дитя умерло, Давид встал с земли, умылся, переменил свои одежды и пошел в дом Господень помолиться. Подобное поведение удивило его приближенных, но Давид объяснил это так. «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Давид не сомневался, что однажды он присоединится к своему чаду. В этом кроется чудесная истина для нас, ведь немало людей пережили потерю ребенка. Подобное выпало и на мою долю. У нас умер наш первый ребенок, наша дочь. Иногда я навещаю ее могилу и приношу ей цветы, но ее там нет. Сейчас она пребывает с Господом. И я хожу на кладбище только потому, что на данный момент это все, что у меня есть». Но однажды наступит чудесный миг, и я встречусь с ней на небесах, потому что она спасена. Таким образом, у меня две дочери, одна на небесах и одна на земле. И, должен признаться, я больше тревожусь о моем живом ребенке, нежели о моей девочке, которая сейчас на небесах. Я знаю, где сейчас моя дочь, и знаю, что однажды сам присоединюсь к ней. Очень важно помнить отношение нашего Господа к детям, особенно это важно в наши дни, когда против них совершается столько преступлений. Недавно мне довелось прочесть об одной семейной паре, матери и отчиме, которые просто оставили, бросили свою маленькую дочку на дороге. Прочтя это сообщение, я был просто в шоке. Эти люди хотели избавиться от своего ребенка. Некоторые не верят в существование ада, но я бы сказал следующее. Даже если бы ада не существовало, его следовало бы создать специально для таких людей. Но ад существует, друзья мои, и наш Господь использует самые суровые слова, предостерегая тех, кто пытается соблазнять маленьких детей. Далее, в стихах с 11 по 14, Иисус рассказывает чудесную притчу о потерянной овце. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Надо отметить, что эта притча отличается от притчи о потерянной овце, которую мы встречаем в 15 главе Евангелия от Луки. В этой притче у Матфея ключевым словом является слово «спасти». То есть акцент делается на спасении погибающего, тогда как в Евангелии от Луки главная фраза – найти потерянное. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Обратите внимание на 14 стих, откуда становится ясно, что Господь продолжает говорить о малых сих. «Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Сам Бог будет заботиться об этих детях, покуда они не достигнут сознательного возраста». Но все-таки именно мы, родители, обязаны привести их ко Христу. Я боюсь, что современная школьная система использует наших детей в качестве подопытных животных для воплощения и проверки своих гуманистических философий. При этом современное молодое поколение, те, кто учится в этих школах, платят громадную цену. Так что на нас, друзья мои, возложена колоссальная ответственность. В следующем отрывке, который начинается с 15 стиха, идет разговор о нормах поведения в церкви. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если кто-то согрешит против нас, именно мы должны идти к этому человеку с примирением». В этом стихе говорится о грехах, которые совершаются верующими. При этом именно на пострадавшую сторону возлагается обязанность подойти к своему обидчику, а не наоборот. «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. И если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь». Есть люди, которые предпочитают избегать трений и разногласий, закрывать глаза на возникающие проблемы. Но Господь призывает нас поступать в подобных ситуациях совершенно не так. Если между двумя верующими возникают какие-то трения, их надлежит разрешать мирно, тихо и дружелюбно. Если на личном уровне найти решение проблем не удается, выносите их на обсуждение группы. Если в группе не удается достичь результата, последнее средство – это вывести проблему на суд всей церкви, как высшей инстанции. В заключение Господь говорит следующее. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». И далее Иисус продолжает в 19 и 20 стихах. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Давайте поговорим об этой фразе из 19 стиха. «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле». Означает ли это, что если мы придем к согласию по какому угодно поводу, Он прислушается к нам? Да, это так, но обратите внимание на одну оговорку. «Где двое или трое собраны во имя Мое». Он услышит всякую просьбу, высказанную во имя Христа, то есть просьбу, которую высказал бы сам Иисус. То есть можно было бы сказать, что просить во имя Иисуса – это то же самое, что просить по Его воле. 20 стих гласит: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Это простейшая форма церковного самоуправления. В 19 стихе дается новое основание для наших молитв, а в 20 стихе закладываются основы церкви. Ранняя церковь начиналась именно так, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Деяния апостолов, 2 глава, 42 стих. Последний отрывок 18 главы представляет собой учение Иисуса о прощении. 21 стих. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Несомненно, Петр полагал, что проявляет великодушие и щедрость, говоря это. Дело в том, что, согласно учению иудейских раввинов, прощать нужно было 2 или 3 раза, но не больше. Симон Петр был готов простить ближнему 7 раз. Но даже щедрость Петра была скупа по сравнению с тем, что предлагает Иисус. Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз», то есть 490 раз. Наверняка к тому времени проблема уже разрешится, и даже если это не так, то то обе стороны достигнут такого возраста, когда все былые проблемы уже будут мало что значить. То есть 490 раз – это не предел, и именно об этом говорит Иисус. Далее Господь рассказывает притчу, которая иллюстрирует прощение. Давайте прочтем стихи с 23 по 35. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». То есть должник просил позволить ему постепенно выплачивать этот долг. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Этой притчей Господь хочет подчеркнуть основную идею. Сумма, которую должен был заплатить этот должник своему господину, составляла в пересчете на наши деньги 12 миллионов долларов. А это колоссальная сумма и колоссальное прощение. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». 100 динариев – это приблизительно 17 долларов. Сравните их с суммой в 12 миллионов. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Эта притча повествует о слуге, который получил прощение, но сам не пожелал простить другого. Она иллюстрирует для нас принцип прощения, совершенно новый принцип, однако истинная причина, по которой мы прощаем других, несколько иная. О ней говорится в послании к Ефесянам, 4 главе, в 32 стихе. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Бог простил нас, а потому и мы обязаны прощать друг друга. Если бы Бог прощал наши грехи так же, как мы прощаем других, то никто из нас не был бы в состоянии получить прощение. Но мы стали детьми Божьими, и, получив прощение, мы тоже должны прощать. В этом и состоит принцип христианского поведения. Мы продолжим изучение Евангелия от Матфея в следующей передаче.